Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем чтение книги пророка Осии. И заключая это чтение, мы разобрали уже основные пророческие места, которые встречаются в этой книге. И сейчас хотелось бы подвести некий итог тому, что мы увидели в книге пророка Осии. Мы видели, что главный грех израильского народа – это грех прелюбодейства, грех измены, то есть изменяющегося, изменного, неверного сердца. Ведь что такое измена, если помыслить над этим вопросом, даже в плане нашей повседневности? Хотя, конечно, гораздо важнее понять, что такое измена по отношению к Богу, что такое перед Его лицом измена. Ведь по существу, если мы вспомним первую в истории человечества измену, то есть когда Адам и Ева согрешили, они ведь не только совершили измену, они и действительно изменились. Они и изменили Богу. Почему? Почему произошла эта измена? Почему произошло это предательство? Потому что и Адам, и Ева искали иной источник бытия и радости. Это на повседневном уровне любому внимательному, трезвому человеку очень хорошо должно быть и понятно, и знакомо. По крайней мере, соблазн перед человеческим сердцем – это постоянный и неустранимый. А почему только православие? Ведь есть же другие веры, есть же другие источники, в которых черпаются какие-то силы, какие-то энергии, какие-то дары. Ведь есть же и не только религии, есть иные учения, в которых люди достигают особых качеств, особых свойств, особых способностей, которых христианство не дает. Есть иные философские схемы, которые имеют свой ответ на волнующие человека вопросы. И эти ответы древние, не менее древние, по крайней мере, чем те, что содержатся в Откровении Ветхого Завета. Есть иные источники мудрости и даров. Есть иные источники утешений и сладости. А почему только одна жена? Почему не несколько? Разве запрещено это? Ведь были же многоженцами мужи Ветхого Завета. Почему пост? Кто запретил наслаждаться мне тем, чем я хочу получить наслаждение? Да, я знаю, что великим постом я должен черпать силы в молитве, но вот не черпаются они. Кто мешает мне взять и почерпать эти силы вдохновения и радости в другом? Можно, как одна организация средневековая пошла по такому пути, очень хочется в молитве переживать некие откровения. Ну, хочется. Вот трудится человек, подвизается, постится, молится, но нет никаких откровений. А я очень их хочу. Что мешает мне использовать какие-нибудь психотропные вещества, так условно скажем, которые приведут меня к этим откровениям и к этим видениям? Да и вообще на почве уже сугубо православной аскетики очень много случаев известной житии святых, точнее из разных древних и не очень древних патериков, о том, что есть естественный путь, которым человек восходит к Богу, и этот путь не ищет откровений и не ищет даров. Но есть люди, всегда были и всегда, к сожалению, будут, которые не ищут Бога, а ищут именно даров и откровений. И они находят и дары, и откровения. И часто помышляют, что эти откровения и эти дары дал им Бог, не задумываясь, или точнее не желая задуматься над тем, кто источник этих откровений. То есть вопрос об источнике очень важен. Мы уже в прошлый раз говорили, источник радости, источник бытия может быть только один – Бог. Но человек в силу своей внутренней нелюбви к Богу, в силу своей неверности, недоверия к Богу, он ищет иных источников, где бы можно было что-то взять. Вот это состояние нам, если мы помыслим честно, это состояние покажется вполне естественным, по крайней мере на бытовом уровне. Мы так чаще всего свою жизнь и организуем. Вот, пытаемся использовать разные варианты, а вот где-нибудь из них что-нибудь принесет тот ожидаемый нами эффект. А в вопросах духовно-религиозной жизни вот такое недоверие к Богу, попытка найти утешение, радость, вдохновение, спасение или каких-то ожидаемых даров, прощения из каких-то других источников. Все это приводит к тому, что человек таким образом отвергает Бога как единственный, я это подчеркиваю, уникальный и единственный источник нашего бытия. Почему? Потому что источником бытия мира может быть только Бог по определению, как совершенный абсолют. Источником бытия, источником всякого блага для человека может быть только тот, кто его создал. Нравится нам это, не нравится, приятно это, неприятно, но по совести, по правде, даже человеческой, это так. Мы должны просить милости, искать милости, черпать благодать только от источника, который нас создал. А вокруг много разных других духов, источников, которые зазывают, которые обещают награду, утешение и сладость. Иногда это напрямую, даже совесть наша свидетельствует об этом, грешные источники. Но молился человек, молился, жаждал, просил утешения от Бога, скорбела его душа великим образом, но выходя на улицу, он видит, что люди не скорбят, не молятся и живут, наслаждаются жизнью. И он думает, да что ж такое-то, что ж я хуже других-то, что ли? И для того, чтобы залить, засыпать, задавить тоску своего сердца, он пускается в какое-нибудь греховное наслаждение. И действительно, на некоторое время он может заглушить эту тоску, которая на самом деле до конца все равно не уймется. Но какой-то вот такой суррогат он может, мнимых суррогатных радостей, сладостей может попробовать. Но есть неопределенно греховные соблазны и искушения, которые кажутся и пристойными, и благочестивыми, и достойными внимания, и человек и их должен игнорировать, и их должен отвергать, как не Бога. На это обращает внимание, скажем, апостол Иоанн Богослов, говоря: «Не всякому духу верьте, и различайте духов». И еще уговаривает, что хорошо, если у вас есть дар различения духов, потому что на самом деле разные источники того, что нам нужно, вокруг нас находится, но подлинно насытить, насладить и вести в нас жизнь вечную может только Бог. И отказ от Бога, предпочтение ложного источника приобщает человека всегда, без вариантов, приобщает человека смерти, лжи. Таким образом он начинает разрушать собственное существование человека. Только потому, что он выбрал, хотя источник чего-то хорошего, но этот источник не Бог. Потому что, пия из одного источника, он отказывается пить из другого и таким образом приобщается не жизни, а приобщается смерти. И вот у человека всегда есть, в этом и состоит его гордыня, в этом состоит внутренняя его испорченность, точнее та порча, которая зависит только от человека, та порча, которую человек сам себе выдумывает, сам себе навязывает, что человек может выбрать Бога как источник жизни, а может выбрать другие источники, лишь бы только не выбирать Бога. Вот этот грех совершили Адам и Ева, и с тех пор люди по своей собственной воле повторяют этот же поступок. Отвергнуть Бога и избрать нечто другое. В плане поведенческом это проявляется всегда как бунт, как своеволие. Сделать по-своему, сделать наперекор тому, что мы воспринимаем как воля Божья. И вот об этом моменте тоже пишет пророк Осия. «Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между народами». Или вот отрывок из 10 главы книги пророка Осии. «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих, и произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани, мать была убита с детьми». Вот это потому, что ты надеялся на путь свой, потому что человек, мы говорили это, когда читали книгу пророка Исаии, что человек может называть источником своего существования, источником радости, источником жизни, считать нечто иное, кроме Бога, поклоняться другому, иному Богу, который жизни в себе не имеет, поклоняться идолу, а может сделать идолом самого себя, считать себя Богом, считать себя всесильным, считать, что жизнь и смерть только в его власти, что он подлинный хозяин своей жизни и действительно надеется на путь свой, считать, что меня хранит некая особая благодать, особое вдохновение, особый гений некий, и что я сам знаю, что мне делать, и я выпутаюсь из любой ситуации. Вот это вот надежда на самого себя, надежда на правильность всех своих поступков, она есть тоже протест, своевольный протест, бунт против Бога. «Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома, из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда и гибель». Это 8 глава, 4 стих. «Поставляли царей без меня, сами». То есть, опять-таки, человек считает, что он лучше знает, кто им должен править. Он лучше знает, какую власть ему избрать. То есть, человек всячески, и мы на протяжении всей библейской истории видим эту тенденцию, этот повторяющийся эпизод. Человек не хочет строить жизнь на основании воли и Слова Божьего и хочет строить жизнь по своему разумению, по своей воле. В конце концов, и избрание человеком идола, избрание человеком иного Бога – это и есть тоже его собственный выбор. Ни один Бог, ни один Господин, ни один идол человеку не навязывается. Никто не понуждает человека избрать себе для поклонения иное божество. Человек сам это делает. Он сам выбирает ложь, может, не сознавая, что это ложь, но совершенно четко сознавая, что он не хочет поклоняться Богу такому и тому, о котором он имеет некое представление, потому что некое представление о Боге имеет каждый человек. Но именно ему он поклоняться не хочет. Это всегда протест сделать нечто по-своему, а не по-божьему. Вот это непослушание, которое в конечном счете и в лице Адама тоже оборачивается не просто случайным непослушанием, а осознанным прекословием, когда Адам говорит Господу: «Женщина, которую ты мне дал, она дала мне, я ел». То есть вот обвинение Бога, лишь бы только не покориться, не признать себя виноватым. И вот со времен Адама все то же самое, все точно так же и повторяется. Человек постоянно не просто не слушается, вот как заигравшийся ребенок не слушается Бога. Это не беда, когда человек заигрался, когда человек в каком-то эмоциональном перевозбуждении, не отдает себе отчет в своих поступках. Не это является губительным для человека, а то, когда человек, и это чаще всего так и бывает, сознательно не хочет делать то, что сознается им как волей Божьей. И в этом вся погибель человека, в этом основание всей смрадной, грешной истории человечества. Человек хочет построить жизнь сам, и всегда это оборачивается катастрофой во всех сферах человеческой жизни, как личной, так и общественной. И наоборот, Евангелие все, начиная с апостольских посланий, которые, часть которых была написана раньше, чем написано Евангелие, все они говорят о том, что в основании человеческой жизни отныне должно быть положено Слово Божие. Только послушание Богу, только верность и доверие Богу, только волевые усилия, направленные на то, чтобы созиждить свою жизнь как послушание Богу, как исполнение заповедей Божьих, только вот в этих усилиях и заключается, собственно, внутренняя поведенческая, аскетическая жизнь человека Нового Завета. Интересно, пророк Осии говорит и о некоторых конкретных вещах человеческого непослушания. В 13 главе есть очень ценное свидетельство, которое можно было бы отметить и запомнить, начиная с 9 стиха. 13 глава, 9-11 стихи. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых ты говорил, дай нам царя и начальников? И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Это свидетельство продолжает предыдущее о том, что люди ставят и царей по воле своей, города по своей воле строят, и судей по своей воле ставят. То есть никто не спрашивает Бога. Человек уверен, что он может сам все сделать. Интересно, в этот момент мироощущение святых. Вот известный эпизод из жития преподобного Даниила Переяславского. Он подвязался в начале своей жизни тем, что, будучи подвижником и монахом, занимался погребением людей. И было очень много брошенных, безродных, которых не на что было хоронить, времена были тяжелые. И он собирал подаяние каким-то образом, вот, чтобы обредить тело, чтобы не был брошен человек. Вот, вырывал сам могилку и сам в эту могилку человека клал. И вот так занимался очень долгое время. Такой был у него труд и подвиг. И коморочка, в которой он жил, естественным образом была при кладбище. Его добродетельное житие было всем известно. Вот однажды князь, проезжавший там, сказал: «Вот тебе, Даниил, деньги, построй храм». И он отвечает: «Мне Бог не велел здесь строить храма». Вот, и не было еще откровения Божьего об этом, и князь уехал восвоясь. Через некоторое время Даниил получает откровение о том, что здесь нужно строить храм, и начинает собирать деньги, просить людей. Вот. Но это не потому, что вот ему захотелось построить храм, а потому что такова воля Божья, чтобы здесь стоял храм. Вот, в принципе, это такое мироощущение святых, оно должно быть общехристианским. Человек, по крайней мере, мыслить должен так, что все, вот вещи его жизни, основные элементы его жизни, вся жизнь должна быть послушанием Бога, Богу, осуществлением Его божественной воли, исполнением Его Богом назначенного предназначения. Мы слуги в доме Господина нашего и исполняем не свою волю, а Его собственную, Господина нашего. И вот, конечно, и трудно так в послушание Богу пленить все обстоятельства своей жизни и все весь метущийся мир своих помыслов и страстей, но христианин должен познать, что пока так в его жизни не будет, жизнь будет наполнена в лучшем случае морем ошибок. В худшем там уже кто во что фантазией своей горазд. И в этом же отрывке, только что прочитанном из 13 главы пророка Осии, вот тоже хотелось бы обратить внимание на слова «И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Здесь указание на то, что царь, появившийся в израильском народе, царская власть как феномен социальный, царь конкретно Саул и последующие, что вот сама-то царская власть, она появилась не по воле Божьей, она появилась потому, что так народ захотел. И для Бога это было неприятно, потому что, захотев себе царя, народ не Божьей воли искал, а своей собственности он отверг Бога, желая себе царя. И об этом Бог Моисею так и говорит, когда Моисей смутился и разгневался, он говорит, что ты-то смущаешься? Не тебя они отвергли, а меня. И эти обстоятельства совершенно точно отражены в первой книге Царств. Любой может их там прочитать, и мы в свое время об этом говорили. Вот лишний раз напоминаю, что многие люди думают, ну, не читая внимательно Священное Писание, что установление царской власти в израильском народе было делом, так сказать, Божьей воли, что Бог захотел, чтобы у них был царь. Ничего подобного. Это люди захотели, чтобы у них был царь. И захотели, Бог им дал царя, разгневавшись на то, что они отвергли. А потом, разгневавшись на том, что они даже царя не слушают, которого сами же себе попросили и сами избрали, он и его забрал, и народу стало еще хуже, чтобы смирились и поняли, и что только подчинение Богу, послушание Богу есть действительно прочное основание жизни. И фиксируется вот такой долгий перечень обличений, который мы видели у пророка Осии, фиксируется ну, вот следующими словами. «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». Потому что единственный путь познания Бога – это есть путь послушания. Только слушаясь Бога, можно выражать любовь к Нему, только слушаясь Богу, Бога, можно постепенно дойти до познания. Вот, пожалуй, самое известное место, которым мы закончим книгу пророка Осии, самым известным местом как раз на эту тему о познании, являются слова книги пророка Осии, которые содержатся в 6 главе, в 6 стихе. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговеденье более, нежели всесожжение». Обычно, когда люди читают эти слова, они видят только первую часть этого свидетельства, первую часть этого выражения, которое в науке библейской обозначается как параллелизм. То есть вот такие две параллельные цепочки – милости, а не жертвы, боговидение больше, чем всесожжение. Потому что эта фраза «милости хочу, не жертвы» так и стоит в Евангелии, в известном эпизоде, в 9 главе. И там ее Христос так и произносит: «милости хочу, не жертву». Но он-то обращается к книжникам и фарисеям, которые контекст этого слова знали заведомо. Они его точно знают. Для них это вещи были, они их иначе слышали и иначе понимали, чем слышим и понимаем мы. И вот это параллельное противопоставление «милости хочу, а не жертвы», «боговедение хочу, а не всесожжений», поскольку вторая часть этих противопоставлений, она одинаковая, жертва всесожжения, то значит и милость, и боговедение тоже одинаково. То есть милость, можно так формулу такую вывести, милость равно боговедение, боговедение равно милость. Это вещи равнозначные, это вещи одинаковые, это одно и то же состояние человеческого сердца. Милостив человек становится от того, что познал Бога. Иначе быть подлинно милостивым невозможно. Но с другой стороны, дела милосердия, они приводят к богопознанию. Не случайно люди, которые всю жизнь потратили на милосердие, они действительно, даже порой просто потому, что жалели людей, они заканчивают богопознанием. Милующее сердце знает Бога. Об этом ярче всего сказал, может быть, апостол Иоанн Богослов, что любящий брата знает Бога. И действительно знающий Бога, он, если он действительно знает Бога, не какой-то иной источник, распределяющий дарование и чаемые блага, если сердце действительно знает Бога, то это сердце милующее. Если в сердце человека нет милости, то по определению он не знает Бога. Что бы он там ни говорил, он просто его не знает. Поэтому аскетические установки, то есть как призыв, как побуждение человеку, который хочет угодить Богу, это взыщите Бога всем сердцем своим, ищите Его, чтобы познать Его всеми доступными способами, а можно и по-другому. Научите творить милостыню, милость. Попробуйте бороться за сердце сострадательное и плачущее о всем творении. И вот тогда вы достигнете то состояние, которое и ждет от человека Бога, который дарует человеку Бог. Но подлинное милующее сердце рождается в человеке только от богопознания. Единственное, что хотелось бы еще обратить внимание, что милующее сердце, милость человеческая и просто добрые дела – это не совсем одно и то же. Добрые дела сами по себе, они нейтральны. Хорошо, что человек их делает, но они могут не привести к смягчению сердца. Сколь угодно людей, которые помогают больным кошкам, собакам, помогают даже людям без определенного места жительства, помогают сиротам, но ненавидят своего соседа по комнате, или свою семью, или своих соседей по площадке, или правительство ненавидят. То есть милующее сердце – это сердце, которое жалеет всех. Если человек не научился расширять милость своего сердца до всех людей, попадающих в зону его внимания, сферу его общения, то к милостине это не имеет отношения. Это абстрактные, формальные, добрые дела. А речь идет о милосердии. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу и заканчиваем и книгу пророка Осии. До свидания и храни вас всех Господь.